жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Лена Харитонова. Лена, здравствуй.
Здравствуйте.
Лена – член Евангельской Нахабинской церкви. Нахабино – это в Подмосковье, недалеко. Недавно мы встретились с Леной на праздновании. Что это был за праздник? 13 лет? Чему?
Это был праздник, мы праздновали день рождения реабилитационного центра «Освобождение», который я в свое время тоже прошла.
Ну вот, таким образом, с этого реабилитационного центра потянулась новая жизнь не только у тебя, а у многих ребят, у многих девушек. А вот что это за центр реабилитации? Кто доживается до такой жизни? Каким путем? Ты нам расскажешь сейчас именно свою судьбу. Как было в твоей жизни?
Да, с радостью я хочу поделиться, потому что в жизни бывают такие моменты, когда, наверное, настало время уже рассказать людям о том, что произошло в моей жизни, и, быть может, это будет добрым примером для кого-то, может быть, кого-то ободрит. А на сегодняшний момент мне 29 лет, и я имею 2 детей. И радость сегодня есть в моем сердце, но когда-то было совсем не так. Моя жизнь началась, наверное, с того момента, когда я себя уже помню, я вот хочу рассказать. Я выросла в обычной московской семье, в полной семье. У меня был и мама, и папа, и сестра. Я была не единственный ребенок. И в целом все было совсем неплохо. Я была очень послушным ребенком. Мама не могла на меня нарадоваться. И она всегда учила меня каким-то правильным вещам. Она всегда пыталась вложить в нас какое-то правильное понимание, что плохо обманывать, что плохо красть, плохо употреблять наркотики, выпивать, курить. Она учила обычным простым вещам, чему каждая мама хотела бы, наверное, научить своего ребенка. И все это вкладывая в меня, я понимала, что действительно это вещи плохие, но сердце человека лукаво и крайне испорчено. И уже тогда в моем сердце четко сформировалось, что обманывать, когда никто не догадался, ложь – это, наверное, то, чем я пользовалась по жизни. Я научилась, как быть хорошей дома, быть хорошей для своей мамы, для своего папы, для людей вокруг. Я очень любила, когда меня хвалили, я любила славу. Такую, может быть, невидную, неприметную, но это всегда было мне очень приятно. И я научилась возрастом обманывать. Я научилась обманывать. И для меня это стало чем-то нормальным. Я дома верила сама в то, что я хорошая, а когда я выходила на улицу, я вела себя совершенно не так. И так в возрасте 13 лет я стала курить, выпивать спиртное, хотя это был совсем юный возраст, и я была совсем еще ребенок. Так сложилось в моей жизни, что я училась в школе, и я была лидером. Лидером среди мальчишек, среди девчонок. И если кто-то хулиганил, то хулиганили мальчишки и я. Я была центром, я была лидером, и мне это очень нравилось. И мальчишки всегда делали так, они меня маскировали, прятали, и я выходила всегда сухая из воды. Дома на меня не могли нарадоваться, я училась хорошо. Не могу сказать, что была отличницей, но, наверное, хорошисткой. И однажды мне моя подружка, одноклассница, она говорит: пойдем с тобой сходим, здесь верующие люди собираются, пойдем сходим в воскресную школу. Я не отказалась, думаю, ну, пойду. Она сказала, что там наклейки раздают. Я пошла за этими наклейками посмотреть 90-е годы, все в России только стало появляться, и мы пошли. На этих уроках для меня было очень интересно, мне говорили что-то непонятное, что-то для меня совсем неудобное какое-то. Говорили, что Иисус Христос, Спаситель, умер за меня. Я пришла домой, помню, мама моя, ну, очень лояльно к этому относилась, ходи, тебе это не мешает. И когда я пришла домой с открытым лицом, с такой радостью, и сказала: «Мама, Иисус Христос умер за меня. Ты понимаешь, Он живой, сегодня Он живой». Она сказала: «Дочка, что-то странное, куда-то ты попала в непонятное место, ты туда больше не ходи». Потому что мы были выращены немножко в другом обществе, и для нас это было все не совсем понятно.
Ты говоришь, она радовалась и поощряла то, что ты туда ходишь, пока ты не стала говорить вот эти странные вещи. Ей это нравилось как кружок?
Да, она была рада, что вроде как-то я при деле, и, ну, не было ничего плохого, я была идеальным ребенком.
То есть плохим было только, когда она услышала, что есть некий живой Бог.
Да, для нее это было непонятно. Я думаю, что, скорее всего, вот, ну, сегодня уже разговаривая, прожив столько лет, пройдя через всю эту жизнь, мы разговаривали с ней, она говорит: «Просто тогда мне это было непонятно». А мы в целом в жизни боимся, наверное, когда что-то новое появляется, мы боимся неизвестности. И, вероятно, с ней произошло то же самое. Много раз она пожалела после этого. Но немного позже я, наверное, скажу об этом еще. Она запретила туда ходить, и я перестала. И тут появилось, естественно, появилось много времени. Появились друзья, школа. Так как я была лидером, я была центром. Появились сигареты, появилось спиртное, мы танцевали русские народные танцы в школе, но трезвыми мы туда не приходили. Наш художественный руководитель, он говорил: «Лена, ну ты бы хотя бы закусывала, приходя». Я смотрю сегодня на 13-летних детей, я не представляю, как я в этом возрасте могла себя так вести. И жизнь начала набирать обороты. Всегда мама говорила, что героин – это плохо, наркотик – это плохо. И я уяснила себе, что героин употреблять нельзя. Но так сложилось в жизни, что когда мне было 13 лет, время подходило, вот, наверное, вот такой самый возраст, нам случилось переехать в новый район. И я понимала, что спиртное уже ворвалось в мою жизнь, что я уже совсем не та хорошая девочка, которой я кажусь дома. Мне хотелось уравнять это, чтобы на улице и дома мне быть одинаковой. И я положила себе в сердце, что вроде это новая жизнь, я могу начать ее заново. Это новые люди, они меня не знают, я могу быть любой, я могу быть какой-то новый, который меня никто не знает. И я решила быть хорошей, я стала учиться, я не общалась с хулиганами и с нехорошими людьми. И я стала отличницей, у меня появились одни пятерки, что никогда не было в моей жизни. Родители не могли нарадоваться, но я сидела дома и в целом ни с кем не общалась. И в мой класс перешла одна девушка, ее звали Катя. Она была центровая, она была лидер. И, естественно, я вспомнила ту жизнь, которая мне очень нравилась, и я стала с ней дружить. Она шла вразрез всей школе, наперекор всей школе. Она вызывала бунт, она была бунтарка. И мне это нравилось. А я очень лицемерно умудрилась общаться с ней. Я была бунтаркой с ней, но когда ее не было, я за спиной говорила разные нехорошие вещи. Время шло, мы возрастали. Я в школе была идеальная, была хорошей, везде я была хорошей, но в сердце творилось такое, что набирало обороты, я не могла остановиться. Было какое-то существо внутри меня, вот какое-то нутро, которое хотела большего, я не понимала эту жизнь вокруг. Мне казалось, что можно больше любить, мне казалось, что люди не умеют любить, мне казалось, что этот мир не умеет дружить, мы не умеем ценить какие-то вещи, которые надо ценить, мне чего-то не хватало, был постоянный поиск. Я то занималась йогой, я уходила в разные какие-то веры, искала там, но нигде не могла найти. И однажды в жизни она предложила уже после школы, пришла и сказала, что вчера я употребила наркотик, ты знаешь, это такая свобода, это раскрыло мой мозг настолько, что мне кажется, я умнее Бога. И мне так стало интересно, как это так. Но я очень боялась уколов, у меня была серьезная проблема, я боялась именно вот проникновения под кожу, иглы, для меня это я теряла сознание. Но время шло дальше, и оно не останавливается, и все это умеет нас ждать. И в один день она предложила мне. Я не отказалась, это была компания. И я употребила первый раз такие наркотики, от которых такая радость на сердце. Но длилось это недолго, это длится 3 часа, а потом приходит очень серьезный вот отходной вот этот процесс, когда наркотик выветривается уже из организма, приходит очень сильная депрессия. Но я была готова наступать на эту депрессию, я каждый раз забывала про нее и каждый раз брала шприц и кололась. Это не было часто, это было достаточно редко, ну, по меркам наркоманов. Раз в 2-3 месяца я делала это, и я не считала себя наркоманкой. После этого шло время, я работала в фитнес-клубе и была мастером по наращиванию ногтей, зарабатывала достаточно много денег, но наркотик брал верх надо мной. Это было редко, я маскировалась, дома никто не знал, и на протяжении 8 лет я умудрялась скрывать то, что я употребляю наркотики, никто не видел. Все началось с того, что мой муж... будущий, мы вместе употребляли наркотики, и с этим мужчиной я познакомилась. Он был непосредственно человеком, который изготовлял эти наркотики, и я забеременела от него, и мне ничего не оставалось делать, как я пришла ему и сказала, что «Рома, я беременна». Он сказал, ну что, значит, у нас будет ребенок. И мы стали... Он предложил жить вместе, ну, естественно, я согласилась. На протяжении всей беременности я жила и периодически употребляла наркотики. Он принес наркотик в дом и уколол меня, когда я спала. Тогда первый раз я употребила беременные наркотики. Для меня это было так страшно, я потом очень сильно плакала, но это уже было запущено. Я не могла уже и здесь остановить этот процесс. И беременная изредка я употребляла. Когда... я узнала, что, оказывается, Роман женат. Для меня было это большим ударом. Я сделала все, чтобы он развелся, и в итоге мы с ним расписались за несколько дней до рождения нашего ребенка. И вроде бы мы были единой семьей, но в один момент я поняла, что что-то рушится, чего-то не хватает, какого-то единства нету в нашей семье. Я стала замечать, что что-то с ним происходит не то. И я стала подозревать, что он употребляет героин, что он на серьезной системе. Я ему задала этот вопрос: «Ром, ты употребляешь героин?» А он знал, что я просто не выношу этот наркотик. И он скрывал, он говорил «нет», он обманывал меня, а сам был на серьезной системе. Я стала выслеживать его, и все это длилось так долго, казалось бы, на протяжении нескольких лет. Через какое-то время я забеременела вторым ребенком, и он уже был на серьезной системе. Я хотела сделать аборт, но он сказал: «Ты не можешь сделать аборт. Бог даст нам денег и на содержание, и на все. Бог дает дитя, он и позаботит».
А что за такое противоречие у мужчины? Он хочет детей, это не часто бывает. Очень часто мужчины вот такие запущенные советуют сделать аборт. Он и ребенка хочет, он вплоть до того, что сам тебе уколы делает.
Дело в том, что я у него уже была на тот момент официально третья жена, но был еще неофициальный брак с ребенком. Это человек с опытом, он старше на 10 лет. И когда мы познакомились, он вообще сказал практически сразу, что «ты последний шанс, который мне дал Бог». Как-то по-своему он верил, но не зная Иисуса Христа, конечно, он не имел того основания.
Но я подскажу, он укреплял свой брак, а вернее, даже сказать, свою жизнь, вот именно детей таким образом рождая. Под наркотиком он укреплял стены своей жизни, он понимал, что он падает, рушится. И ему было уже около 30?
Да, ему даже, наверное, уже было в районе 35 лет.
И то он есть... считал это возможным. То есть родить детей даже с наркотиками каким-то образом, чтобы укрепиться в той семье, которая, вероятно, последняя у него.
Да, он понимал, что так... сколько он проживет. Вероятно, я так понимаю, что он думал, что это может его выдернуть оттуда, то, что он сможет выбраться оттуда. Но и мне казалось, что я сильная. Изначально, начав эти отношения, я думала, что я сильнее и что я смогу выдернуть его оттуда. Но я поняла то, что... здесь я все поняла о себе. Когда я поняла, что он употребляет наркотики, я была уверена, что я смогу сама, что я сама выйду оттуда и выдерну его. Я думала, что ломкой пугают маленьких детей, и что да ничего в этом такого нету. Я однажды нашла у него большое количество наркотика и много денег, и поняла, что он распространяет наркотики. И в тот момент я у него украла часть наркотиков и спрятала. И стала употреблять по-тихому одна сама дома. И потом он узнал об этом, и мы стали с ним употреблять вместе. И это, как бы ни казалось странным, но стало тем скрепляющим и тем единством для нас. И мы стали друг друга понимать. Это было страшно.
Леночка, спасибо большое. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Прекрасно одета и очень красиво, а говорили она, уже умерла. Это она в детстве играет в прятки, маме своей задает загадки. Кто это? Это она. А это первый класс, дорога в школу, где все неизвестно, незнакомо. Первые ее учителя. А это одноклассник, мальчик Дима, тот, кто равнодушно не проходит мимо. Диме очень нравится она. Она так любила мечтать, ей так хотелось любить. Она так мечтала счастливой стать, ей хотелось жить. Это летний теплый вечер, дискотека и новые встречи, первые сигареты и едкий дым. Первый поцелуй, разлука, слезы и начало с малой дозы, первый и больной укол. Это она или просто похожа, грязная очень на фоне прохожих, свое тело людям продает. Ее издалека, увидев отчим, признавать совсем не хочет. Ей так страшно, она скоро умрет.
Она не читала популярный рэп, она не фанатка крутого смога. Слишком рано попробовала кайф, она уходит раньше срока. Если уйдет, уже не вернешь, и в догонку ей не напишешь. И неизвестно, куда попадет, и не знаешь, что.
Это не она, она жива, ее спас Иисус Христос. Она прекрасна и чиста, и не нужно горьких слез. Это не она, она живет для того, чтобы любить. Она прекрасна и чиста, она будет вечно жить.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Лена Харитонова. Лена, я всегда внимательно прислушиваюсь к вот этому периоду жизни, когда человек начинает понимать, что он застрял. Потому что до этого у каждого нашего гостя, у каждого, кто в нашей студии побывал, всегда есть иллюзорные такие мечты, что это у кого-то не получилось бросить. А я-то уж точно брошу. Когда захочу.
Вы знаете, да, действительно, я была настолько уверена и была настолько обманута, что я смогу не только выбраться сама, то есть, начав употреблять эти наркотики, я смогу сама выбраться и вытащить своего мужа. И для меня это было настолько... Я настолько этим жила и понимала, что так будет.
А скажи, когда? У тебя уже двое детей, хотя бы в мыслях, что там варилось. Когда ты сможешь бросить сама и вытащить мужа?
У меня не было конкретной даты.
То есть самообман?
Да. Я прекрасно понимала, что...
А если бы ты поглубже сама себя копнула, ты бы поняла, что ты не собираешься бросать?
Я не знаю, для меня наркотик всегда был чем-то страшным. Я могу сказать, что я как будто была в каком-то затуманенном рассудке. Я не соображала, что происходит внутри меня. Это было вот как на инстинкте. Я шла и делала. Я не задумывалась о последствиях. Да, я верила, что когда-то я брошу, но когда, когда-нибудь.
То есть вот эта мысль, что ты бросишь, это был как некий костыль.
Да,
такой.
Да. То есть я просто этим жила в воздухе. Я не понимая, когда это придет, когда я начну это делать. И настал момент, когда я уже родила второго ребенка, он был рожден в зависимости, в больнице его пичкали разными препаратами, чтобы снять вот этот синдром ломки, и это было так страшно. И вроде я сама переламывалась, сама что-то делала, но все это опять и опять возвращало меня к наркотику. Когда я была дома на ломке с двумя детьми, мне было так плохо. Муж уехал за наркотиком, и пришел он домой не с наркотиком, а с милицией. Тогда его посадили в тюрьму, и здесь я поняла, что в этот момент мне надо вертеться самой. До этого воровал он, до этого все делал он, а я жила себе спокойно. А теперь мне надо делать это все самой. Мне нужно самой добывать деньги, мне нужно самой добывать наркотики. И постепенно так происходило, что... Занимать было негде, уже я была должна абсолютно всем, долги росли, отдавать было не с чего, я стала воровать. Я ходила по магазинам с детьми, выносила разные продукты, какие-то вещи, продавала их, и на это могла употреблять наркотики. Родители уже, когда стали понимать, что дело плохо, они поняли, что это героин, что я на серьезной системе, они отказались от меня. Они вначале помогали, что-то пытались сделать, но когда из раза в раз я возвращалась в ту же проблему, они уже стали отказываться от
как?
Меня. Мама в один прекрасный момент сказала, я не хочу пускать тебя домой, я не пущу тебя домой. С этого дня ты только заходишь домой, когда заходят дети. Ты ночуешь дома с детьми, с утра ты отводишь их в сад и больше не приходишь. И весь день я скиталась по друзьям, по подругам, но вы знаете же, как это бывает. Мы друзья до тех пор, пока у нас что-то есть. А у меня не было уже ничего. Я никому уже была не нужна. И вот эта боль внутри меня, мне было так плохо. И я помню, моя свекровь, она... верующая, православная, она дала мне молитвенник и сказала, молись молитвой «Отче наш», выучи ее. И я выучила молитву «Отче наш» и «Жизнь на небеси». И молилась, помню, на ломке, мне было так плохо, и я кричала в небо, «Господи, если ты есть, спаси меня, я не знаю как, но я прошу тебя, спаси, и только ты можешь, я сама ничего не могу». И Бог не заставил себя ждать. Так случилось то, что у моей сестры старшей была подруга, и у этой подруги была верующая мама. И Маша, она стала подозревать то, что я употребляю, она пришла и сказала, «Мама, ты знаешь, Лена, она употребляет наркотики, молитесь о ней». Маша сама выросла в церкви, она знала Бога когда-то, но не пошла этим путем, но знала принцип, что молитва, она нужна. И группа... христиан стала молиться обо мне. На протяжении полгода они молились, не видя меня и не зная, кто я. И так получилось, что именно в моем подъезде на 3 этажа выше проходило изучение Библии. И эта группа полгода молилась обо мне, и я ни разу не видела этих людей. Живя в этом подъезде 10 лет, мы ни разу не встречались вообще. Там тоже когда-то были наркоманы, уверовавшие уже, и они стали молиться. Через какое-то время... я ехала в лифте и встретила молодого человека. Я знала, что Когда я поняла, кто это был один человек, мы учились вместе в школе. Я знала, что он когда-то употреблял наркотики, и слышала, что с ним что-то случилось, что-то изменилось в нем, но мне было неясно, что. И когда я его увидела, он спросил: «Лена, неужели это ты?» Я сказала: «Да, это я. Ты та Лена, за которую мы молимся уже полгода?» Казалось, что мы были знакомы. И я сказала: «Да, да, это я». И он рассказал мне что-то такое странное. Он говорит: «Ты знаешь, если мне сейчас ведро наркотика поставь вот здесь, оно мне не нужно». Говорит: «А тебе?» Я говорю: «Мне, конечно, нужно. Я бы его взяла бы и пожила бы какое-то время счастливо». Что-то было в нем такое для меня непонятное. Но я подумала: «Да, здорово, Слава справился, и замечательно, пускай идет, живет. Но я справлюсь как-то сама». Много раз я пыталась делать сама, много раз я пыталась как-то измениться, но вот эта молитва, которой я тогда помолилась, она все больше и больше, я возвращалась к тому, что я сама ничего не могу. И вот когда я уже была выгнана из дома, я плакала, я рыдала, и я употребляла наркотик как раз с одним человеком, который был верующим, но отпал. Отпал от Бога, он не знал уже, как вернуться, но мне продолжал говорить: «Лена, тебе надо к Богу, тебе надо к Богу». И мы с ним кололись вдвоем. Я уже ни с кем не могла колоться, потому что каждый раз, когда мы употребляли, я говорила: «Ну, расскажи мне что-нибудь о Боге, расскажи мне что-нибудь о реабилитационном центре. Мне так интересно, я хочу услышать, узнать». И он мне рассказывал, говорит: «Тебе надо, тебе надо». Но я все еще пыталась карабкаться сама. И вот когда полностью вот я поняла, что я настолько упавшая, я настолько униженная, что даже родная мать меня не пускает в дом, что я не могу обнять своих детей. Да и что мне их обнимать? Зачем я им нужна? Зачем я нужна двум мальчикам, у которых отец сидит в тюрьме? Что я натворила со своей жизнью? Кто я? И для чего я живу? Почему? Кто меня обманул? В какой момент произошел этот обман? Какой?
Яночка, я хочу вопрос задать один, чтобы не упустить момент сама. Скажи, что под этим подразумевается? Много людей бывает здесь, много людей, которым я неравнодушна к судьбам там, на воле. Почему люди не хотят в реабцентр? Почему они говорят «сама»? Что это за противовес такой?
Вы знаете,
почему это принципиально?
Вы знаете, нам кажется порой, что надо решать проблему здесь и сейчас. Я хочу все и сразу, я хочу все легко и быстро. Но понимая сегодня, что разрушая 8 лет, оно не бывает все в одну секунду.
Так.
Оно меняется, но да, а кто? Мы же не понимаем до конца, что нас спасает. Мы понимаем реабилитационный центр. Что там может быть? Ну что мне нового там расскажут? Да я все сама знаю, моя гордость, мои амбиции. Вот это понимание, что да, я всю жизнь была центром, я всю жизнь была лидером, я знала, как жить, я знала, как идти. И здесь как-то, я не знаю, оставить все.
Не хочется быть ведомой, не хочется, чтобы кто-то твою жизнь направлял.
Боишься, наверное, оставить все, во-первых. Во-первых, боишься оставить детей. Не хочешь бросить. И в целом, ведь начиная что-то новое, надо отказаться от чего-то старого.
Лена, в целом не хочешь бросить.
Да?
И все.
Конечно.
А дальше всем можно объяснять все, что угодно. Дети,
конечно,
там еще что-то, я сильная.
Много оправданий, конечно, для нас. И это самообман. Это тот самый обман, которым мы пытаемся себя окрутить, которым мы пытаемся не дать возможности себе же самим что-то решить. Потому что наступает момент, когда ты понимаешь, что ты сам ничего не можешь, и нужно довериться. А кому довериться, когда никого нету рядом? Кому? И слава Богу, что он послал мне навстречу этого человека, Славу, и мне предложили поехать в реабилитационный центр. Сложностью было для меня то, чтобы оставить своих детей. Оставить своих детей на 8 месяцев. Это не 2 месяца, не месяц, не 3.
Опять задам
8.
Вопрос. Идти с ними в магазин воровать, это не было страшно. А
да,
оставить, это опять самообман?
Конечно.
Он просто на каждом шагу.
Конечно, конечно. Безусловно. И в один момент я поняла, что надо оставить, потому что если я не оставлю, перемены не будет. Я оставила все, мама отпустила меня, сказала, что позаботится о детях, что не лишит меня родительских прав, хотя это бывает нечасто с такими людьми, как я. И я уехала. Я приехала в реабилитационный центр, и Там мы стали читать Слово Божие в каждом дне. Я стала слышать песни духовные, те песни, которые стали касаться моего сердца. И я услышала такую песню про девушку-наркоманку, которая спаслась. И я увидела, что это обо мне. И настолько Бог коснулся моего сердца, я поняла, что действительно я не такая, и что только Иисус Христос может спасти меня.
Леночка, еще одна песня для всех нас, и ты закончишь свою историю.
Я зажег свою свечу, не вспыхнула она. Я подумал, полечу, были ноги до земля. Я пытался найти свет, в комнате была, где тьма. Жарил выключатель, а была одна стена. Когда я посадил зерно, забыл его обнять. Когда открыл я дверь, то пришлось ее взломать. Я пытался найти свет, в комнате была, где тьма. Жарил выключатель, а была одна стена. Когда понял, что давно за этой скоростью дорог я потерял твою любовь. Я пытался найти вход там, где просто его нет. И шарил выключатель, и забыл про Божий свет. Забыл про Божий свет. Забыл.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Лена. Лена, что-то аукнулось, что-то откликнулось, когда ты приехала в реп-центр, ты сказала, в каждом дне мы читали Слово Божье, что-то вспомнилось из воскресной школы, из детства.
Для меня было удивительным то, что прямо перед реабилитацией я нашла свою Библию. И вы знаете, это было, я не знаю, это как сердце пронзило мое. Я открыла эту Библию, которую мне дали тогда в воскресной школе. Там были наклеены эти наклейки, за которые я туда пошла. Но самое ценное, что было там, это листок, написанный моей рукой, когда мне было вот эти 10 лет. Там было написано «Основные принципы жизни христианина». И я тогда читала, и я плакала просто от того, что я не могла поверить. Эта Библия стояла у меня на полке все эти долгие 10 лет. Я не знаю, сколько уже с
то
того момента
Бог
прошло.
То есть Бог потерялся в трех соснах. Вот он был
вы
рядом.
Вы понимаете, она стояла вот. Я каждый день кололась перед ней. Я видела ее своими глазами, но я не могла понять, ну как же, почему же я ни разу ее не открыла? И я помню... Я услышала вот эту песню про девушку-наркоманку, и я так плакала о том, что действительно я не мертва. Я услышала то, что вот она жизнь, вот она, я оживаю. Совсем не было у меня ломки, и так быстро Господь освободил меня от этой зависимости. Мне казалось, что так сложно, я так боялась, то, что будет ломка, что я не справлюсь. Но когда я поняла, что тот Иисус Христос, которого я когда-то узнала, что Он все это время ждал меня, что Он любил меня и хотел мне помочь, и ждал от меня одного, чтобы я сделала всего лишь маленький шаг в сторону и навстречу к Нему, я сделала его, я покаялась и попросила у Бога прощения. И больше всего самое страшное для меня было попросить прощения за то, что я кололась во время беременности. Мне было больно за все то, что я обманывала, то, что я лукавила, но я понимала, что я портила жизнь своим детям, и это очень страшно было осознать. Когда я попросила у Бога прощения за это, то Бог коснулся меня. И постепенно я стала восстанавливаться. Мало того, что вот тот вес, когда я приехала на реабилитацию, я весила вот 45 килограмм, у меня была дистрофия. Вес стал набираться, я стала меняться не только внешне, но и внутренне. Мое сердце стало становиться мягче. То есть в последнее время я была каменная, я могла обманывать, я могла людей... Просто я ненавидела людей. Мне казалось, что все злые. Здесь я стала видеть, что меня кто-то любит, я кому-то нужна. Вот эти абсолютно чужие люди, которых я только встретила, я им оказалась нужна. Я увидела благословение вот в своей реабилитации, когда я ее проходила. Дома стало все меняться. Сестра, которая сказала, я тебя никогда не прощу, находясь в Индии, она поехала отдыхать в Индию, познакомилась с человеком. И там он ей рассказал, что я был наркоманом, но из-за того, что моя семья меня приняла, я смог восстановиться, потому что семья меня поддержала. И она плакала после его истории и простила меня, и сказала, я должна тебя принять. Она написала мне письмо прямо из Индии, вот в реабилитационный центр, и сказала, что я тебя прощаю. Прощение стало приходить отовсюду. Люди простили меня, это было таким большим благословением. Мама стала ждать меня дома, и дети тоже. И... Когда я уже моя реабилитация подходила к концу, стоял выбор, что нужно выйти с реабилитации. Но мне было очень страшно. Мне все так же хотелось употреблять наркотики. Я не могла понять, в чем же вот эта вот свобода. Вроде бы я прошла 8-месячный курс, тот, который предусмотрен реабилитацией, но свободы я не чувствовала внутри.
То есть тебе понравились те истины, которые ты услышала, но и от привычки ты полностью еще не избавилась?
Нет, нет, от привычки я абсолютно точно не избавилась.
И что ты предприняла?
Ну, я настолько человек дотошный, если что-то мне нужно, я этого добиваюсь. И я решила произвести социологический опрос. Я подходила к людям, те, которые уверовали, кто-то 3, кто-то 5, кто-то 10 лет, и задавала вопрос, как давно вы уверовали, и хочется ли вам сегодня употреблять. Для меня оказалось удивлением, что, оказывается, из моих вот наблюдений, примерно 50 на 50. Одни люди говорили, что я свободен от наркотика. Все говорили, что я свободен, но одни говорили, что мне хочется употреблять, и я привык с этим бороться. Другие говорили, я полностью свободен. Я приняла решение, что я хочу быть вторым вариантом. Я хочу быть полностью свободна и не хотеть даже этого, чтобы наркотик мне стал омерзителен. И я стала молиться об этом. И так сложилось, что после реабилитации один раз мне довелось употребить наркотик. И после этого я поняла, вот для меня, наверное, истина открылась в тот момент, когда я сделала этот укол, я абсолютно ничего не испытала. Я не почувствовала наркотика вообще никак. Но я поняла одно очень сильно и ярко, что вот этим вот одним поступком я могу потерять моего дорогого Иисуса Христа, который дал мне новую жизнь, который дал мне силу, который дал мне абсолютно все новое, новую жизнь, новое сердце, мягкое, любящее сердце. Я поняла, что Иисусу Христу и наркотику нету места в моем сердце вместе. Я должна остаться либо с одним, либо с другим. С наркотиком жить я больше не хотела, потому что это только разрушало меня изнутри. Бог же, он настолько прекрасен и велик, что то, что когда-то мне казалось непонятным и сложным, стало открываться мне. Я поняла, что Бог, он дает ту совершенную любовь, ту радость и то стремление. Я захотела жить, я захотела рассказать всему миру о том, что же произошло со мной. И я благодарю Бога, что в моей жизни был этот момент, и что сегодня я могу сказать абсолютно точно, что я свободна от наркотика. Мне не хочется не только колоться, мне не хочется ни выпить спиртного, ни курить. И это дает мне такую радость, радость от того, что сегодня я вижу взгляд своего ребенка, и мне приносит это счастье. После реабилитации я приехала из реабилитационного центра, я приехала в церковь и поняла, что нужно принимать служение, что нужно принимать решение, чем я хочу заниматься дальше. И поняла, что останавливаться на том, что я имею, я не могу, что нужно идти вперед. Служить в центре я не могла, потому что у меня дети, и нужно было заниматься воспитанием. Но я поняла, что это служение можно развивать дальше в церкви, и что я хочу в церкви также нести его. В нашей церкви проходит служение созависимых, когда один день в неделю люди, которые являются созависимыми, это либо родители, либо братья, либо жены, мужья, тех людей, которые находятся в проблеме, могут прийти и пообщаться с нами.
Это церковь в городе Нахабино?
Это церковь в городе Нахабино, да. И вот от нашего служения непосредственно мы отправляем в реабилитационный центр. А так сложилось, что муж был в тюрьме, когда я вышла из центра. Он уже, его срок подходил к концу, он освободился. И когда мы встретились, я ему рассказала о том, что произошло со мной. Ну, мы переписывались, и в тюрьму я ему писала. И я ему рассказала о том, что Христос любит тебя. И он не хотел на тот момент менять свою жизнь. Но произошел момент, когда он поехал все-таки на реабилитацию, когда ему грозил еще один срок, и он уехал в реабилитационный центр, пробыв там месяц до суда, и опять уехал в тюрьму. И еще на один год. И отодвинулась наша с ним вот эта жизнь и его жизнь с Христом. Дети мои ходили в воскресную школу, и также они очень полюбили Бога, мы вместе молимся, мы вместе читаем, моя семья восстановилась. А Роман на сегодняшний момент, он освободился второй раз, и сейчас он находится тоже в реабилитационном центре.
Леночка, и вот еще один вопрос. Ты сказала где-то в начале нашей программы, что наркоману, да и человеку вообще, хочется, чтобы сейчас все и сразу. Наверное, любому человеку, а наркоману трижды. Но вот то, что ты сейчас рассказываешь, ну, не сразу все строилось. Где-то есть, подтягиваются, да, стены какие-то растут, а где-то разруха. Муж в тюрьме. Ну, в общем, все время меняются декорации. Как ты это переносила? Ты уже поняла, что жизнь — это не гладкая такая дорожка, где все-все. Вот особенно когда человек покаялся, ему кажется, что все должно быть теперь вообще складно.
Да, вы знаете, это был такой момент, когда мне было очень тяжело, когда я понимала, что Роман опять сидит в тюрьме, и я ничего не могу изменить,
вот я бы
как
этих
бы
моментах
я не хотела.
Вот в этом моменте бывший наркоман, скажем, очень часто возвращается к старому.
Да, согласна. Как же было приятно и здорово то, что меня научили в реабилитационном центре, что самое главное, когда у тебя есть проблема, тебе нужно бежать не к наркотику, не куда-то, а нужно бежать в церковь. И я всегда, когда у меня есть какие-то сложности, когда есть какие-то проблемы, я бегу в церковь и кричу, что «брать, сестры, у меня проблема, помогите мне, давайте будем молиться». Мы молились, брали посты за Рому, и каждый раз, каждый четверг непосредственно в служении мы собираемся, молимся, и вот уже несколько лет молились о нем. И только потому, что есть церковь, и даже когда уже опускаются руки, только церковь и только Христос могли дать мне вот ту опору, то основание и ту веру, которая укрепляла меня и укрепляет по сей день. И я благодарю Бога за вот этот плод, что Роман сегодня в реабилитации, и что я верю и надеюсь, что его жизнь тоже изменится, как и моя.
Леночка, большое спасибо. Время наше подошло к концу, нашей беседы, нашей программы. И я очень благодарна тебе за время, которое ты нам уделила. Спасибо. Все, кто слушал нас, я напомню, в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Лена Харитонова из города Нахабино. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать наши предыдущие программы, пожалуйста, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Изменить меня, я так счастлив.